Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 8 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер», вновь в прямом эфире. Мы с Александром Ильичем вернулись из командировки, и сегодня будем, так сказать, присутствовать именно в прямом эфире. Также напоминаю вам, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Итак, начинаем. Александр Валерьевич, добрый вечер.
Не надо. Да. Добрый вечер.
С чего начнем? Нас долго не было в прямом эфире.
Вот. Да с чего угодно.
Ну вот для меня, например, вот сейчас только что пришла в новостную ленте такое сообщение, что со ссылкой на газету «РУ», что «Талибан» хотят исключить из списка террористических организаций, из российского списка. Вопрос прорабатывается в МИД. И сегодня же стало известно, но это было ранее, что «Талибан» пригласили в Казань на форум «Россия и исламский мир». Мне кажется, это достаточно важный шаг со стороны нашего правительства, нашей власти, потому что налаживать отношения с Афганистаном надо, с нынешним Афганистаном. Как думаешь?
Ну, «Талибан» – запрещенное в России движение, организация, доказала свою жизнеспособность в политическом, в военном плане, в идеологическом, религиозном, особенно в таком сложном регионе, как Центральная Азия, и при таких активных соседях, не агрессивных, я имею в виду активных, в политическом, идеологическом плане, в религиозном, опять же, да и в военном тоже. И нам необходимо первыми признать «Талибан», запрещенную в России организацию пока что, наладить с ней отношения, запомнить о том, что политическое влияние на земле не валяется. Мы должны на равных сотрудничать с этой страной, с руководством. И надо признать, что американцы давно имеют связь с этой организацией, с официальным Кабулом сегодня. Они дают деньги, немного, но дают единственные. И на эти деньги, в общем-то, сегодня Кабул официальный в какой-то степени живет. России надо вернуться к доброму старому сотрудничеству с Афганистаном. Однозначно. И в военном плане, и в плане обмена данными по линии специальных служб. Активизировать дипломатические движения между нашими странами, экономику, потому что народ там бедно сегодня живет, и кто первый протянет руку помощи, тот и, собственно, будет другом. Афганистан умеет дружить, афганцы умеют дружить, и вполне себе доказали, что та организация, о которой мы говорим, экстремистская, как она котируется на сегодняшний момент, она, собственно, не занимается экспортом своих идей и вооруженных возможностей. Это тоже важно для нас. А вообще, в мире не так много осталось властей, которые могут отвечать за свои слова. В основном это те люди, которые, словоблудливые американцы, называли изгоями, странами там 4-го, 5-го, 6-го мира и все остальное. На самом деле оказалось, что те режимы, о которых мы говорили, слушая американцев, с отрицательным знаком, они умеют и дружить, и сотрудничать, и быть верным своим идеям и принципам. Это очень важно. К Афганистану, я думаю, что это тоже в полной мере относится. Ждем этого.
Ну да, на самом деле, что со всеми этими санкциями мы пошли же на поводу американцев, когда с ними, так сказать, дружили очень яро в засос, и против Северной Кореи были санкции приняты именно с подачи американцев, совершенно, по-моему, вразрез с нашими интересами. А Афганистан, если я не ошибаюсь, это, по-моему, была первая страна, которая признала РСФСР из всех стран в мире. Вот, так что...
Да, безусловно.
Так что традиции дружбы с афганским народом у нас очень давние, и до революции были, после революции.
Галим Маратович, я, конечно, за традиции дружбы и все остальное. Нам надо сегодня думать о России, о нашей безопасности, о нашем продвижении наших рынков, наших возможностей торговых, производственных, военных, образовательных. Поэтому дружба это когда обнимаются, долго сидят за столом, рассказывают друг о друге хорошие вещи, а мощное сотрудничество это немножко другое уже.
Ну да, если я не ошибаюсь, же были и проекты, у РЖД был, по-моему, проект магистрали, которая должна была, железнодорожная, которая должна была пройти через Афганистан и, по-моему, Пакистан.
Ну, туда, наверное, мы да. Тут такие еще...
Вот такие рассматривались возможности.
Вообще, человек, который, выпитив грудь, говорит, я знаю Афганистан, я, так сказать, мне он представляется полным, так сказать, полоумным человеком, потому что знать Афганистан нельзя. Можно по пальцам пересчитать, начиная с Кабулова, нашего первоклассного дипломата, заканчивая Красовым Василием Борисовичем, чекистом, который отвечал за сотрудничество с племенами в Кандагаре во время войны. Вот их мало, этих специалистов. Они есть, безусловно, но их мало. А так, скороросчены, быстро, так сказать, появившиеся, даже языка не знающие, да, ну, такие тоже есть.
Так, у нас вот тут звоночек, я просто хочу сказать нашим слушателям, что сейчас у нас как бы в компьютере обозначаются люди, которые постоянно нам звонят, парень из Кабула, здравствуйте.
Вечер добрый, парень из Кабула. Я бы хотел поддержать слова Александра, то, что вы сказали про РЖД, да, и РЖД International на той неделе уже встречались с талибами, как раз-таки про железную дорогу. И, по-моему, они подписали меморандум уже железную дорогу. Несколько компаний из Татарстана планируют добычу нефти и газа. Две компании хотят войти на рынок Афганистана по переработке мусора. Вот, движение в бизнес пошло, вот. Но я полагаю, что это все как бы тормозит политическому статусу с точки зрения России, признает ли он Талибан или не признает. И вот, и в связи с этим, что движение по бизнесу пошло, и мне кажется, что это взаимосвязано, что мы, скорее всего, признаем официально Талибан как власть нынешняя в Афгане. Вот. И представитель Талибана на самом деле у себя очень много часто публикует о том, что приглашают русский бизнес в Афганистан, потому что очень много предприятий было построено, они практически там процентов на 70 они как бы есть, сохранились по сей день. Вот. И оборудование старое советское. Но сейчас хочу сказать, что очень много китайцев. Говорят в Кабуле, что китайцев больше, чем американцев когда-либо было. А вот все тендеры, которые сейчас талибы устраивают, на 80% все выигрывают китайцы. Вот. А талибам это не очень нравится. Они хотят, чтобы были разные страны, и в том числе Россия. Вот. Спасибо.
Спасибо вам за дополнение.
Да, спасибо вам огромное. Здорово. Качественно и здорово. Ну, мы еще же говорим, Китай, безусловно, он давно там и значит, быстро развивает свое присутствие. Плюс ко всему, индусы, Индия, безусловно, бизнес-проекты индийские, Пакистан, который и в штате Кашмир там воюет с Индией и тоже, так сказать, имеется некое противостояние на территории Афганистана, Индии и Пакистана. Ну, это на мой взгляд. А вообще, конечно, тяжело будет на этой площадке нам, но мы соседи, и через СНГ, через Таджикистан, и это помогает нам.
Да. Еще у нас звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь Баратович и Александр.
Да.
Александр, вот у меня такой вопрос вам. Как вы считаете, вот сейчас там, значит, хотят сделать санитарную зону это, между Харьковом и Белгородом. Не считаете вы нужным, что, чтобы эту зону отодвинуть, это надо стрелять по месту, по центру, чтобы ликвидировать все это, там, наркоманию? Тогда и мне кажется, мир настанет. Как вы считаете, не настало ли время вот?
Угу, ну, я хочу с вами согласиться. Речь даже, ну, момент этот и выберем. Но режим, который существует сегодня там, нам с ним не по пути абсолютно. И это не герои нашего романа, образно говоря. Мы не будем с ними разговаривать. Особенно в том ключе, в котором они предполагают с нами вести переговоры. Полная капитуляция, размещение наших военных баз вдоль границы со странами НАТО, с Европой, контроль политического режима, разоружение, демилитаризация, естественно, коренное изменение идеологии, жесткость наша на территории. Плюс ко всему хочу обратить внимание, мы говорим об ударах. И вот я разговариваю со специалистами, сам таковым не являюсь, безусловно. Я хочу подчеркнуть, что высокого уровня эксперт заметил, что мы сегодня бьем именно по тем объектам энергетическим, которые может восстановить во всем мире только Россия. Это наш формат, это наши технологии. А если Запад не может, у них нет такого. А если если Запад соберется восстанавливать, то это нужно полностью переделывать энергосистему Украины. Пойдут ли они на это? Навряд ли. Поэтому мы сегодня делаем все, чтобы, да, есть зоны, но я позволю себе предположить, что это тема актуальных дней, а дальше уже мы будем брать под контроль всю Украину. Выхода нет.
Ну да. Сначала Харьковская область, серая зона, потом как бы посмотрим, что с ней будет дальше, потом получится еще серая зона и так далее. В общем, все равно в итоге придется брать под контроль всю территорию. Ну, как бы так вот здесь рассуждать логически.
Ну, у нас есть лидер наш, да. Владимир Владимирович, он, так сказать, в полной компетенции руководит процессом.
Да, но на самом деле это, в общем-то, два вопроса. Создание серых зон и удары по центрам принятия решений. Они, может, и взаимосвязаны, но это два разных направления, как мне кажется.
Ну, нет. Это взаимосвязанные направления. Вот сегодня мы били по Харькову, по штаб-квартире Главного управления разведки, по центру принятия решений, по командному пункту группировки, которая обороняет Харьков. Поэтому, извините, это все взаимосвязано. Мы расширяем зону безопасности, уничтожая противника на ее территории.
Следующий звоночек. Здравствуйте. Так, слетел звоночек у нас. Следующий. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Первый вопрос про сбитый в декабре Ил-76 с пленными. Я не слышал, что их под Москвой где-то содержат. Может, при 8-й авиадивизии ВКС в Чкаловском своя гауптвахта есть? Как они там оказались? Может, даже кого-то из них, как в фильмах про СМЕРШ, на допросы Москву возят? И еще, вот авиаудар в январе по французским наемникам в Харькове. На них навели через какое-то сканирование интернет-трафика в Харькове с французскими IP-адресами, что ли, скорее? Или все же есть возможности перехвата французской служебной спутниковой связи «Френч Элон»? Пользуются ли французские наемники на Украине, по вашим сведениям, закрытой служебной связи Французской Республики? Угу. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Ну, во-первых, самолет-то был не Чкаловской дивизии, а, по-моему, либо Оренбург. Оренбург, по-моему, мужики оренбургские погибли. Это раз. Гауптвахта на аэродроме Чкаловский. Да, наверное, есть там камеры две. А у нас этих пленных уже к 20 тысячам. У нас все зоны забиты ими.
Их не содержат, да, на территории ДНР или там ЛНР?
Нет, они содержат.
Нет, содержат. Я к тому, что часть, которую везли самолетом, это уже с территории России их везли.
Ну, мы не знаем, откуда. Марк, ну, ты знаешь?
Может предполагаю.
Быть, это с территории ДНР перевезли, из ЛНР перевезли этапом, потом очистили там что-то еще, там как-то сделали, и везли уже там... с других мест лишения свободы. Ну, мы же не знаем, в чем мы будем людей-то запутывать. Вот. Другое дело, что ты прав, везли не по ЛНР, ДНР, по воздуху над ними. Нет, везли над Россией и уведомляли значит, врага нашего, что летят ваши люди. Те говорят, мы не стреляем. Но англичане приняли, наверное, решение по-другому. И заставили сбить. Или нажали, контролируя полностью процесс работы ПВО. Патриот. Или что-то еще. А то, что мы говорим, сколько там этих заключенных. Ну, Гауптвахта это нет, это мелочь. А большие зоны забиты. Вот. И, кстати, недавно ребята наши пленные с той стороны говорили, что их не хотят менять и все остальное. Да мы поменяли бы. Я думаю, что ну, 1:5 это легко сразу было можно. Но опять же, это не мое, не мой уровень решения, это принимают решения компетентные люди. Но у нас есть обменный фонд, у нас есть кому принимать решения, и с каждым днем их больше и больше, этих пленных. Вот, берем мы
пленных. Да.
Есть... А насчет связи. Ну, естественно, французы приезжают, я так думаю, со своей связью и используют свои средства разведки, в том числе находящиеся в воздухе вне Украины и России. Плюс ко всему, экипированы люди и вооружены отнюдь не в Харькове, куда они прибывают, там им с комнаты хранения оружия выдали, там, что осталось, и они пошли в бой. Нет, нет, нет. Они со своим совсем приезжают. Плюс ко всему, у них внутренняя связь есть, наверное, внутри подразделений французских, которые связаны отдельно от украинских, для соблюдения тайны, для соблюдения режима безопасности, секретности. Поэтому я уверен, что у них своя связь.
Да, я еще по пленным хотел бы добавить. Мы с тобой встречались недавно с одним человеком, достаточно компетентным там. Вот, и он говорил еще, что вот ты сказал, что есть обменный фонд, а есть еще люди, которые уже хотят заключить контракт с российской армией. Достаточно много их тоже. Сейчас этот вопрос рассматривается.
Ну, это уже эта тема, да, да. Минобороновская, они, я думаю, придут к результату, который позволит ну, обнародовать все эти усилия. Но они есть.
Да, еще хочу, так сказать, высказать свое предположение, но оно основано на некоторых, как бы, посылках, что французских наемников вряд ли вычисляли там по какой-то связи, там достаточно добрых людей, которые могут подсказать, где они располагаются, вот, и просто удар был нанесен по этим данным, скорее всего.
Так, у нас... я думаю, с использованием все-таки... разведданных, которые появляются на основе технической разведки. Ну, данных технической разведки и анализа. Если много источников связи в одном месте скапливаются, то наверняка это либо расположение, либо штаб, либо, либо значит, какое-то накопление перед выполнением какой-то задачи. Поэтому групповая цель, нанесение удара, до свидания.
Ну, пройдет время, мы узнаем правду. Так, еще звоночек у нас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Галин Маратович, Александр. Здравствуйте. Знаете, у меня немножко необычный вопрос. Если не ответите, претензий не буду. Все дело в том, что военная операция вот на Украине отвлекала большое количество мужского населения нашей страны, способное держать оружие. Ну, обычно, ну, в общем-то, все понятно. Вот. А есть такой факт, который, в общем-то, особенно не обсуждается, но имеет место быть. А именно, что спецслужбы Узбекистана какое-то время назад возобновили договор о сотрудничестве со спецслужбами Великобритании. А это означает, ну, Великобритания – это известный наш многовековой враг, который, в общем-то, строит много неприятностей и козней нашей стране всегда. Так вот, не случится ли, например, такая ситуация, что пока наши мужественные ребята, значит, выполняют свой воинский долг на Украине, здесь, значит, внутри страны, какая-то часть из узбекской диаспоры по указке из Лондона начнет дестабилизировать по разным способам, это разные, дестабилизировать внутреннюю ситуацию в нашей стране. Вопрос такой, есть ли у нас возможность быстрой переброски, значит, каких-то воинских контингентов для того, чтобы погасить такие возможные неприятные конфликты? Вот такой вот неожиданный вопрос.
Угу, спасибо.
Ну, во-первых, Узбекистан – это дружественная наша страна. Это люди, которые изначально, ну, в прошлых веках оказывали знаки дружбы и братства. Возьмите хотя бы прием наших эвакуированных людей в Ташкенте, в городах великолепных, прекрасного Узбекистана. И сколько людей там нашли свой кров, пока находились в эвакуации. Вспомните, когда женщины, все женщины Узбекистана по команде сбросились золотом своим личным для того, чтобы передать его в фонд борьбы с фашизмом. Это раз. Я знаю много узбекских офицеров, которые и контрактников, которые сегодня участвуют в СВО. Об этом тоже нам нельзя забывать.
У нас 20 секунд до новостей, Александр Ильич.
То, что касается договора с английской разведкой, о чем они там договаривались, какие совместные решения, может, по безопасности, может, еще что-то. Но тут тема, которую надо рыхлить аккуратно, хотя настороженности есть.
Так, сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Ильич, читаю телеграм. Извини, я знаю, что ты не очень это любишь, но вот Николай 93 Федоров, поздравляю тебя с днем рождения.
Не надо. Сегодня это, да. Ну, как бы, это же не моя программа. Если была личная моя программа на личном моем радио, тогда да, другое дело. А так не надо.
Доброжелатель спрашивает, а ФАП-3000 еще не применяли против нациков? По-моему, Мариуполь же был.
Ой, я не знаю, но то, что на поток поставлено. А у нас, если вы заметили, у нас, Марат, вот, ну, мы с тобой же все время обсуждаем частенько. Угу. Помнишь, я тебе говорил, что-то давно калибров не было.
Угу.
Вот. Вот мы сидели, завтракали с тобой в одном месте, как говорится. Угу. И, ну, говорим, не, вот калибров не было давно. Потом раз калибры. У нас по-разному. У нас, кстати, даже иногда артиллерийская бригада начинает применять как основное огневое средство. Это беспилотные летательные аппараты. Вот у них есть этап, когда боеприпасы они выстрелили, ну, был такой вот момент, и поставляют им боеприпасы, пока насыщение идет, они совершенно спокойно применяют наши крылатые беспилотники ударные, вообще супер. И вот этот вот маневр, который мы себе уже сегодня позволяем, он заметно, ну, делает нашу деятельность бесперебойной. То есть машина работает. То, что касается ФАП-3000, ну, я не слыхал пока. Но говорят, что...
Да, по-моему, на Азовстали сбрасывали из старых запасов пару раз.
Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Я присутствовал, когда туда били самолеты. Причем каруселью заходили и били. Прямо мощно. Вот, со стороны, так сказать, слева море было. Они прям, считай, над морем заходили. Круто били. Но не помню, чтобы там были трехтысячники.
Угу. Револьвер спрашивает. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Часов Яр насколько сильно укреплен? Какие сложности могут возникнуть?
А там высоты же. Там же еще высоты. И необходимо сделать наши позиции над Часов Яром более, ну, как бы, командные высоты должны быть за нами. Вот, и тогда, значит, уже будет проще. Будет проще. А так, Часов Яр укреплен, конечно, как и любая часть линии фронта, которую мы, в общем-то, берем, штурмуем, прорываем. Слушай, Маратович, а вот у нас давно не было радиослушателя, который батюшек попами называл. Как же его, господи?
Ну, не знаю.
А, мы его тогда отругали, его давно нету.
А, Вайс.
Вайс, что-то давно нету.
Да.
Вот, с его провокационным вопросом. Ну, я думаю, он человек взрослый, чуть это самое, сбавит свой, ну, интересный пыл, но недопустимый для прямого эфира с некоторыми выражениями. А так, ждем его вопросов тоже, ждем вопросов.
Ну, на самом деле, поп – это не ругательное слово. Просто оно в окраске такое было применено. Да, в контексте.
Там было контекстное, да. Даже мой друг, отец Михаил Васильев, и иногда
покойный,
он,
наверное,
покойный, погибший герой России посмертно, он же часто иронизировал, помнишь, над собой?
Да.
Ну что ты с меня, папа, хочешь? Вот. Ну, такой был очень классный дядька.
Да.
Так, что у нас есть там какие-то вопросы?
Так, сейчас на телефончик ответим. Здравствуйте.
Слушайте, я еще раз хочу задать вопрос, ну, не удержался еще потом. Скажите, пожалуйста, вот по поводу вот этих, которые террористы, которые стреляли невинных людей, да? Вот я сейчас на данный момент следствие докажет, что оно уже практически доказало, что это наемники были со стороны Украины. Не может после этого государство признать это Украину террористическим государством? И уже у нас в итоге развязано все, как положено обращаться с террористами. И второй вопрос. Как вы считаете, вот Петр Толстой, да, так вот, очень четко все выступил, Галина Маратович, как вы думаете? Вот. Ему, мне кажется, он когда французов отвечал, вы, наверное, смотрели, да? Ему кажется, где-то вот надо в притаительстве где-то там иностранных дел. Очень жестко, очень красиво. Непонятно.
Это по поводу французов он сказал?
Да. Угу. Вот Галина Александровна по поводу этих террористов, а Галина Александровна по поводу этого самого. Не заслушает Петр Толстой повышение. Я бы просто думаю, надо ему вот где-то вот именно там Министерство иностранных дел. Вот, ну, очень жестко. Мне понравилось.
Угу. Мы вас поняли, спасибо.
Ну, Галим Маратович,
ну, что?
Я про террористов.
Да.
Слушайте, у нас заказные убийства годами расследуются. Потому что взяли и убийцу, а заказчика взять не можем, и не можем определить, и все остальное. Вот. А здесь это убийство, как правило, не государство планирует, там, бизнесмена какого-то, заказные убийства, да? А сегодня мы имеем дело с... очень детально, очень кропотливо подготовленной операцией террористической у нас. Я вам хочу сказать, что заказчик может быть один, потом субподрядчик, еще один подрядчик, потом исполнитель. Я за то, чтобы все было по-честному. Но хочу сказать так. Те, кто стрелял, это не совершенно не жертвы там какой-то психологического воздействия, психиатрического воздействия или наркотиков, ничего. Это натуральные враги. И я уже знаю детали их поведения и в плену, ну, когда задержали, их высказывания. Это не мое дело, это дело Следственного комитета, это дело прокуратуры, это дело специальных служб, поэтому я не буду комментировать. Но это тщательно подготовленная террористическая акция. Она была, на мой взгляд, не единственной. Что-то удалось предотвратить, но все предотвратить очень тяжело. Хотя спецслужбы много работают, они буквально, ну, круглые сутки без выходных в той же Москве пашут. Вот. Но просто так пальцем указать на Украину, даже если туда ведет дорога, это тяжело. Хотя, собственно, уже специалисты, забегая вперед до полной декларации итогов расследования, значит, ну, говорят, что указывают на Украину. Слушайте, ну а куда? ИГИЛ. А зачем ИГИЛ такая мощная акция сегодня здесь? Тем более ослабшая в финансовом отношении ИГИЛ и все остальное. Это раз. Второе. А скажите, почему они бежали в сторону Украины? Они могли отсидеться спокойно и уехать к себе. Ну, поэтому тут много вопросов, пускай специалисты разбираются.
Ну, я тут добавлю, Александр Валерьевич, тут же ведь буквально вчера-сегодня, во-первых, Москва потребовала от Киева арестовать главу СБУ Малюка, или я не знаю, как Малюка, признавшую организацию Украины подрыва Крымского моста в 22-м году, это в МИДе заявили, и буквально сегодня, по-моему, была новость, что Следственный комитет сообщил о начале процессуальной проверки по поводу террористической деятельности против России со стороны США, Украины и других западных стран. То есть террористическая деятельность, значит, не исключено, что, возможно, киевский режим и будет признан террористическим. Возможно, к этому все и идет. Нам сейчас сложно это сказать. Вот. Что касается Петра Толстого, это, на мой взгляд, это достаточно талантливый политик. Вот, у него, мне кажется, ну, в перспективе блестящее будущее. Я не знаю, насколько это будет МИД, это уже не нам решать, но человек очень интересный.
Ну и наш коллега, к тому же.
Да, наш коллега.
Говорят, мужик вообще в жизни-то неплохой очень, тоже говорят. Да. Это для нас, простых людей, тоже немаловажно.
Да.
Вот. Но пока у нас есть Мария Захарова, пока у нас на направлении МИДа есть Сергей Викторович Лавров и много-много специалистов, а Петр Толстой — это все-таки законодательный ветвь власти, зампредседателя Государственной Думы, извините меня, это, ну, достаточно
высокая
должность.
Да.
Да, и мы с уважением к нему относимся.
Да. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как показала себя система РЭП-Красуха? Краснуха.
Красуха.
Вообще-то она Красуха, но тут написано Краснуха.
Краснуха тоже неплохо себя показывает, особенно в детстве.
Да.
Вот, если говорить о болезни. Но, так скажем, то, что нам о ней говорили в свое время, когда мы находились на одном из объектов закрытейших, и нам говорили, что вот она. Но пока мы все-таки от создания единой системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного противоборства в рамках ПВО, конечно, мы еще, ну, мы только в пути находимся. Ведь у нас есть «Красуха», у нас есть большое ПВО и ПВО страны, и радиоэлектронная борьба как часть этого механизма, есть армейская, прошу извинить меня, ПВО, и как часть этого, значит, организма РЭП. Но мы-то должны прийти к карманной ПВО, к карманным системам радиоэлектронной борьбы, защищающим одного человека, одного бойца, одну машину быстро мчащуюся, способную быстро отбить атаку и предотвратить атаку. Понимаете, вот к чему мы идем. Поэтому создать такую систему, чтобы от солдата и до всей страны защищала и разные типы, форматы, это очень сложно. Мы сейчас находимся на этапе интенсивнейшего развития. Поэтому Минобороны работает, Минобороны многое делает и по закупкам, и по неокрам там, и всем остальным. Я знаю, что я слышал раньше еще от министра обороны Сергея Кожугетовича Шойгу, что нам необходимы схемы официальные, легальные, государственные, когда мы проходим этап проверки и постановки в строй каких-либо систем очень быстро, не годами, не за год, не за два, быстро, вот чтобы раз опробовали и сразу в бой, в массовом порядке. Тоже риск, тоже, как говорится, у нас же спецприемка-то вообще военная приемка, она, честно говоря, самая строгая вообще в мире.
Да.
И мы здесь находимся на этапе, ну, мощнейшего развития.
Слушай, Саш, тут продолжение. Сергей 118 пишет. Здравствуйте, товарищ ведущий. Александр Валерьевич, что это за аппарат такой, который вы в своем канале, ну, в телеграм-канале имеется в виду Сладков Плюс, обозвали утюгом? Удалось отыскать производителей?
Вы знаете, он называется по-другому. Я не хочу сейчас участвовать в... как это называть, не то, что мне бы помочь этим людям, которые действительно делают этот аппарат, но я не хочу участвовать вот в этом противоборстве всяких значит, систем. Мне позвонил мой друг, который является замкомандиром боевой бригады, которая сегодня выполняет мощнейшие задачи на линии фронта. И говорит, слушай, у нас вот есть такая, а привезли, раздали по гуманитарной помощи, и мы, значит, распределили по подразделениям. А кто привез, от кого, откуда, вообще не знаем. А она сажает.
Коптер летит чужой,
она сажает, да. И начал называть там названия, новые названия пришли. И, значит, ну, мы уже передали туда, пускай разбираются специалисты. Я... надув щеки и, так сказать, выпить в грудь, даже в этом положении, не, так сказать, моего тела и внешности не смогу стать специалистом. Я даже не дилетант. Дилетант – это человек, обладающий какими-то начальными знаниями о предмете, а я тут туповат, вообще-то по жизни туповат, а тут еще и, вот как говорится, в радиоэлектронной борьбе, хотя у меня по НСС РТО, в военном училище было 5. Наземные средства связи и радиотехническое обеспечение. Сложный такой предмет. Вот. Признаюсь честно, я вымыл кафедру просто на отлично. Вот. Поэтому пошли навстречу мне разгильдяю. И этого в жизни, кстати, мне, в моей нынешней военной жизни, значительно не хватает. Вот так. Поэтому, дорогие курсанты, учитесь в военных училищах, вам это все обязательно пригодится. Казалось бы, ненужные вещи какие-то.
Так, еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва. Угу. Вот такой вопрос. Вот мы слышим, что работает фронтовая авиация, вертолеты, самолеты, штурмовики больше. Скажите, а вот просто как-то, может быть, не передают, а работает ли авиация дальнего действия, вот мощные бомбардировки, ну, назовем так, ковровые какие-то, чтобы покрывать более площади вражеские.
Угу. Не, ну дальняя авиация работает. Дальняя авиация работает, конечно. Большие самолеты работают. А кто бомбы-то эти тяжелые кидает? Безусловно, с большой высоты работают, естественно. работает фронтовая авиация, в состав которой входит и штурмовая, и бомбардировочная, истребительная. Работает истребительная авиация, работает армейская авиация, которую сегодня называют тактической. Я запутал, ну я не запутался, конечно, но я офицер старой формации, и для меня армейская авиация — это вертолеты и самолеты, которые, ну, уровня подчинения армейского. Вот. А сейчас она тактическая называется. Есть оперативно-тактическая там, или оперативная авиация. Это штурмовая, ну, вся фронтовая авиация. А есть стратегии и все остальное. В общем, короче, все работают, как папа Карло.
Да, но просто вот про ковровые бомбардировки это немножко
не то. А ковровое бомбометание? Да. Не-не-не-не-не. Это дорого и бестолково. У нас сегодня мины умные, у нас сегодня мины управляемые, ой, мины, говорю...
Бомбы, ракеты.
Фугасные авиационные бомбы. Зачем? Они уже почти ракеты, наши бомбы. Они точно в цель летят. У нас сегодня настолько повысилась точность. Что нам, зачем нам бомбить поля вокруг, создавая, так сказать, пейзаж, как будто горохом обсыпали? А зачем? У нас точно все в цель. Поэтому ковровое бомбометание — это не то, что нам нужно.
Да, еще звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Уважаемый Галим, уважаемый Александр, здравия желаю вам. И я хочу вас спросить по поводу Афганистана. Мы знаем, я точно знаю, что Афганистан — это источник мака и в производстве опиума. Ответьте, пожалуйста, руководство Талибана уничтожило поля мака в своей стране? Или производство мака тире опиума продолжается?
А не отключайтесь, не отключайтесь, не отключайтесь.
Слушаю меня, слушаю вас.
Да-да-да. А вот будьте добры, скажите, где у нас опиумный мак производится? Какая страна на первом месте?
Афганистан.
Чехия.
Да что?
Да, да.
Чехия. А сейчас мы выходим на первое место.
Да, извините, пожалуйста, Александр, извините меня, пожалуйста, Александр, но советские войска вошли в Афганистан для того, чтобы что, уничтожить поля мака?
Да нет.
Подождите, сейчас, сейчас. Отключай, товарищи, отключай. Это самое. Режиссер, отключайте. Значит, ну так сложно, потому что, ну что, мы оставили это, чтобы поговорить, а не перекрикивать друг друга. Значит, наши войска вошли для того, чтобы предупредить вхождение в Афганистан американцев. Когда нам говорили об этом в 80-х, мы хитро подмигивали друг другу и говорили, да, ну, мы сами вошли и все остальное. А когда американцы тут же залезли в Афганистан, как только щелочка образовалась, развалив свои здания сами же близнецы, вот, тут стало понятно. Я вам хочу сказать так. Мы говорим о производстве медицинского опиумного мака. И Чехия действительно на первом месте была до недавнего времени. И медицинские препараты, которые изготавливались из этого значит, растения, они были, так сказать, востребованы в мире. Но нас же отцепили от этой темы. То есть все то, что связано с обезболиванием, а обезбол должен быть на войне. Мы ведем интенсивные действия в рамках СВО, и нам средство это медицинское, позарез. Поэтому в одной из областей, я знаю прекрасно в какой, не буду говорить где, это не моя тема, но поверьте мне, мы выходим на первое место по производству медицинского мака. И талибы, безусловно, значительно снизили производство наркотических средств. Во-первых, сильно возрос в цене, насколько я понимаю. И вот недавно был наш товарищ, он понимает по-афгански и говорит и на пушту, и на урду, и на фарси. И он сказал, что я слышал, как между собой они говорят: слушай, говорит, нельзя купить на траву ничего. Ну, это, значит, никак не получается. А, но мы говорили и раньше о том, что с Талибаном можно наладить связь, насколько я понял, в закупках вот медицинского опиума или опия сердца, медицинского, для того, чтобы нам нашу фармакологию двигать вперед именно в плане производства обезбола. Это многим надо. И тяжело больным, и во время операции, и в ходе ведения каких-то действий боевых при получении ранения. Вот. Поэтому тут своя тема. Но то, что наркотик прижали талибы, здорово, это да, это есть.
Да, я просто от себя еще добавлю, Саш, когда советские войска входили в Афганистан, там не было таких масштабных маковых плантаций.
Да, конечно.
Вот, а значительно расширились они после того, как мы вышли из Афганистана, значительно...
32 раза увеличились.
Да, значительно увеличились еще после того, как туда вошли американцы, и шла еще речь о том, что наркотрафик американцы организовывали в Европу, конечно, через свою... базу Bone Steel на Балканах.
Как они,
сейчас, Марат, сейчас талибы значительно сократили все это.
Как они, хорошие губернаторы, им можно выращивать, да. Плохие губернаторы, которые не подчиняются, да, американцам, им нельзя. И вот тогда они лили всякую дрянь, и дети рождались там с двумя головами, и все остальное, ну, по старой схеме.
Так, у нас время вышло в эфире. Всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Гергасов.
За режиссерским пультом был Алексей Люхин. До свидания.